мы продолжим наше изучение из книги пророка Иеремии. Это 33 глава. В главах 30 по 33 в книге пророка Иеремии мы находим, как я сказал в прошлой лекции, очень радостную часть этой книги, содержащую в себе великие обетования Божьи относительно прошлого и будущего Израиля. Но эти пророчества были даны в темное время жизни Израиля. Это было время, где армия Навуходоносора, царя Вавилонского, осадила Иерусалим, и скоро-скоро город и храм были разрушены. Часть народа уже находилась в плену, и остальные скоро, очень скоро будут отведены на 70 лет в плен. И вот пророк Иеремия в это время был заключен в темницу за то, что говорил неприятную, так сказать, для них правду. Лжепророки еще утверждали, что Бог не допустит разрушения никогда Иерусалима и храма. Но они не верили в покаяние народа, а без этого беда была, конечно, неминуема. Так что эта часть книги пророка Иеремии, хоть и в мрачное время, но говорит о светлой будущности народа. В главе 33 мы видим подтверждение завета, заключенного Богом с Давидом, который обещал приход радостного дня избавления и восстановления Израиля. Друзья, мы прочтем три первых стиха 33 главы, где написано: «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Как видим, слушатели, здесь пророк Иеремия еще находился в заключении. Но здесь перед нами один из многих чудных стихов в Библии. Это стих 3. Этот стих имеет большое значение, но только тогда, когда мы поставим его, конечно, на свое место, а не будем просто повторять его или же вырывать его просто из контекста. Нужно понимать его вместе с контекстом слушателей. В прошлый раз мы вспомнили, что Иеремия, будучи в тюрьме, получил повеление от Господа купить участок земли. Помните, мы кратко говорили об этом, что он и сделал. Он действовал по вере, именно по вере, иначе он никогда не купил бы землю в такое ужасное время. Казалось бы, как так? Как так покупать кусок земли, когда весь народ боится, убегает, бежит за стены Иерусалима, потому что знает, что в скором будет все это разрушено? Все же и для него было много непонятного. Иеремия не понимал, почему нужно было покупать этот кусок земли в это время. Почему Бог допустил то, что теперь происходило с его народом? Почему? Почему они шли в плен? Почему? И так далее. Это то, слушатели, что происходит со всеми нами в трудные минуты жизни. Это момент сомнений. Но на самом деле это пример большой веры пророка и других, когда такие моменты бывают. Кто-нибудь скажет: какой же это пример веры? Друзья мои, если мы живем в тесном общении с Богом и постоянно ходим в Его присутствие, Он творит величайшие дела в нашей жизни. Так что мы даже не в состоянии всего этого понять. Когда мы ставим эти вопросы: почему? Почему Ты, Господи, делаешь это? Почему Ты допускаешь это? И так далее. Разве у вас не было таких моментов в жизни и таких вопросов? Сколько раз в жизни каждого из нас бывали тяжкие времена, и мы сразу же ставили этот вопрос: почему? Этих почему, конечно, есть очень много в жизни каждого человека, слушатели. Я уверен, Я уверен 100%, что у каждого человека. На многие из них мы никогда не получим объяснения здесь, на земле, пока придем в вечность. И там увидим все так, как видит все это Бог. А пока, слушатели, нам не все нужно знать. Именно потому, что Господь Бог знает, почему нам не нужно знать все это. Все же верующий человек, несмотря на непонятное в его жизни, полностью продолжает доверяться Господу и следовать за Ним. Вера не понимает всего, но все принимает. Именно вот что важно, друзья. Вера не понимает всего, но все принимает из руки Господа, ожидая дня, когда Он сам все объяснит для нас и объяснит так, что мы поймем и будем вполне довольны этими ответами Божьими. А до этого времени у нас всегда будут эти «почему». И в этом нет ничего предосудительного, слушатели. Неправильным будет скорее то, когда человек думает и говорит, что он верующий и поэтому все знает, все понимает, и трудностей у него никаких, мол, нет. Это, слушатели, неправильно. Мы ходим с Господом по вере, но мы подобны маленьким детям, которые часто спрашивают, почему ты, папа, делаешь то, или почему ты, папа, делаешь другое. У нас есть вопросы, на которые мы не имеем сейчас ответа. И слава Господу, слушатели, слава Господу, что мы не имеем пока еще ответа. И вот Иеремия тоже был таким человеком. Многие другие мужи, о которых повествует Библия, были такими. Возьмите, например, пророка Аввакума. Он задавал много вопросов, и вся его книга, это, можно сказать, книга вопросов. Также пророк Иона много не мог понять из того, что Бог повелевал ему делать, или из того, как Бог действовал. Возьмите пророка Илью. Он даже обижался на Господа. Он вел дискуссию с Богом. Как это так? Как? Нельзя так. Он думал по-другому, а Бог поступал по-другому. Как это так? Слушатели дорогие, Бог желает, чтобы мы не были лицемерами, но во всем поступали реально, как оно есть на самом деле. И если у нас есть вопросы, слушатели, к Богу, ставьте эти вопросы к Богу. Ставьте в вашей молитве к Богу, спрашивайте. Он или ответит, или нет. Но Господь всегда ответит. Рано или позже Он ответит. И вот в этом случае Слово Господне пришло к Иеремии в тюрьму. И Бог сказал Иеремии: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Действительно, это чудный стих в Библии, друзья дорогие. Господь говорит пророку: «Я вас устрою и все объясню тебе». Иеремия знал, что Бог все может, а поэтому говорит: «Почему ты, Господи, не делаешь это другим путем?» Но Господь говорит, что Он сделал все по своему плану. А Иеремия должен довериться, положиться целиком на своего Бога. Мы с вами, друзья дорогие, живем в мире, где Бог совсем исключен из жизни многих людей и целых государств. И все же мы видим, что Он дает знать о себе. Он судит и наказывает народы за их беззаконие. Это было тогда, и это есть сегодня, несмотря на то, что многие совсем не верят в Бога. И вот мы прочитаем 14 стих, слушатели, где говорится: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Юдином». Слушатели, это слово Завета Божье с Давидом, о котором написано во 2 книге Царств, в 7 главе. Бог пообещал Давиду, что на престоле Израиля всегда будет сидеть один из его потомков. Об этом, друзья, даже воспевали все пророки, потому что все они опирались на Слово Божье. В 15 стихе мы читаем, что «в те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». В этом стихе, друзья, сказано «в те дни». В какие это те дни? Это в то время, когда придет Господь. До сих пор не было этой праведной отрасли. Этой отраслью является рожденный в Вифлеемских яслях сам Спаситель. Он еще не управлял царством Израиля на земле. Но он придет. Он придет и будет 1000 лет управлять не только царством Израиля, но всей планетой. Мы читаем далее стихи 16 и 17. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно. И нарекут имя ему Господь, оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Слушатели дорогие, это будет чудное время, когда этот Господь оправдания наше будет сидеть на престоле Давида. Сегодня он восседает на престоле одесную Отца Небесного, пока враги его будут положены к подножью его ног. Этим Бог занимается сегодня, слушатели. Он призывает людей в свое царство, и скоро число спасенных наполнится. А тогда Сын Божий, Иисус Христос, Мессия Израиля, воцарится над всей землей. И вот мы читаем далее стихи 19 по 22, где говорится: «И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь. Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то, может быть, разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими». Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. Друзья, в это самое время Сидикия еще сидел на престоле, будучи отступником, подобным его предшественникам. Скоро Навуходоносор ослепит его глаза и отвезет его в Вавилон. Это тема следующей главы этой книги. Здесь можно подумать, что родословная линия Давида на этом месте кончается. Так случалось и случилось со многими царствами мира. Никто сегодня не может претендовать, например, на престол Навуходоносора или же Александра Великого. Но на престол Давида есть наследник, происшедший из его потомства. Его имя Иисус Христос, который будет царствовать не только над Израилем, но и над всем миром. Всякое колено преклонится пред Ним. Он воскрес из мертвых и сегодня живой и по слову Господню в свое время воцарится над миром. Но теперь, друзья, перейдем к 34 главе. С 1 по 7 стихи записано, друзья, здесь записано специальное слово для Сидекии, которое сказал ему Иеремия от имени Господня. Здесь он говорит ему, что время его пришло. Город будет взят, и он сам лично встретится с Навуходоносором, но там его похоронят с царскими почестями. После этого Сидекия как будто бы смирился и, слушатели, решил вместе со своими вельможами отпустить рабов, как было повелено в законе Моисеевом. Но потом они раздумались и не сделали того, что пообещали перед Господом, и этим опорочили имя Господне. И вот мы читаем, слушатели, в этой 34 главе стих 16, где говорится: «Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждую рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями». Жизнь верующего – это то, на что мир всегда смотрит. Сидекия говорил о свободе народов. Сидекия говорил о свободе рабов и о том, что он будет служить Богу своему, но так не сделал и этим обесславил имя Господа. За нарушение заветов Божьих они потерпели от руки Навуходоносора, и сегодня Бог тоже наказывает преступников его законов. Не думайте, слушатели, что если сегодня кто-то может подкупить судью, подкупить свои, так сказать, необдуманные дела и запрещенные дела или грязные дела, не думайте, слушатели, что суд не совершится. Суд совершится в свое время. И вот в главе 35 мы находим рехавитов, которые были хорошим примером в исполнении своих обещаний. Они пообещали отцу своему, что никогда не будут пить вина, и это они свято соблюдали. Они принадлежали к остатку Израиля, который Бог употребил как свидетелей верности Богу. Такие свидетели, друзья, такие свидетели Божьи всегда были. Они всегда есть, и они всегда будут на земле, даже если в небольшом количестве. Сам Господь говорит именно о таком остатке. У Него всегда были именно такие люди в маленьком остатке. Но они были. В главе 36 находим отношение Иакима, царя иудейского, к Слову Божию, который дал ему пророк Иеремия. Вместо того, чтобы принять это слово, он сжег его на огне. Так многие и многие поступают и сегодня, уничтожая Библию и преследуя тех, кто повинуется слову своего Бога. В стихе 28 мы читаем, что Бог повелел Иеремии написать другую книгу с теми же словами, и таким образом Слово Божье сохранилось, а уничтожавший его царь пожал то, что сеял. Слово Господне прибудет на земле до того дня, когда сам Господь заберет его с земли, и тогда будут ходить, написано, от моря и до моря. Ища, именно ища Слово Господне, и не найдут. Книга, которая сегодня наибольше распространяется во всем мире, это книга Библия, друзья. Стоит обращать внимание на Слово Господне и не противиться ему. Да поможет Господь и вам, дорогие слушатели, покориться Слову Божью и не быть наказанным от Господа Бога. Вы знаете, слушатель, что сегодня написано в Библии, что сегодня день благодати. Сегодня люди имеют эту благодать от Господа. Сегодня люди, весь языческий мир, весь мир может прийти к Богу в покаяние. Именно Библия говорит о святом Боге, о том, что мы грешники, о том, что Спаситель пришел для нас. И слава Господу, что у нас сегодня есть Его Слово, слушатели.